Николай вскоре проснулся. Легкий ветер шевелил листья яблони. По траве скользили причудливые меняющиеся светлые блики. Где-то неподалеку ворковала горлинка, и, заглушая ее, работал с перебоями, с выхлопами мотор трактора. В переулке послышались голоса, смех. Потом кто-то прокричал молодым звучным тенорком. «Я говорил тебе, что свеча барахлит. Шведский ключ у тебя? Неси его сюда, миленький, неси рыбий глаз». В саду пахло вянущей травой, дымом и пригорелой кашей. Около полевой кухни, широко расставив кривые ноги, стоял приятель Николая, бронебойщик Петр Лопахин. Он курил и лениво переругивался с поваром Лисиченко. «Опять каши наварил, гнедой мерин!» «Опять! А ты не ругайся! Вот где у меня сидит твоя каша, понятно? А мне наплевать, где она у тебя сидит. Ты не повар, а так, черт знает что! Никакой выдумки не имеешь, никакой хорошей идеи у тебя в голове нет. У тебя голова как пустой котел, один звон в ней. Неужели ты не мог в этом хуторе овцу или чушку выпросить, так, чтобы хозяин не видел? Щей бы хороших сварил, второе сготовил. Отчаливай, отчаливай, слыхали мы таких. 3 недели, кроме пшенной каши, ничего от тебя не получаем. Так делают порядочные повара. Сапожник ты, а не повар. А тебе что, антрикота захотелось? Или, может, свиную отбивную? Из тебя бы отбивную сделать. Больно уж материал подходящий. Разъелся, как интендант 2-го ранга. Ты поосторожней, Петька, а то ведь у меня кипяток под рукой. В медсанбат-то ходил? Ходил. Ну и что? А ничего. Чего же ты ходил? Лопахин притворно зевнул, помолчал. Улыбающийся Лисиченко под боченье смотрел на него, ждал ответа. «Так просто ходил, знакомых искал», — равнодушно сказал Лопахин. «А там одна была славненькая. Не клюнула?» «Я и не старался, чтобы клюнула». «Ну ты брось, я видел, как ты сапоги травой начищал и медаль свою тряпочкой надраивал». «Не помогла, стало быть, и медаль? Да и как она тебе поможет? Будь у тебя, допустим, орден, тогда другое дело. А то подумаешь, невидаль, медаль за отвагу. Там, браток, не с такими орденами попадаются». «Дурак!» — беззлобно сказал Лопахин. «Говорю тебе, что и в мыслях ничего не держал, а так просто прошелся по хутору. После твоих харчей не очень-то разгуляешься. Последнее время я до того отощал, что даже жену во сне перестал видеть». «А что же тебе снится, герой?» «Постные сны вижу, всякая дрянь снится, вроде твоей каши». «Охота им языками трепать», — подумал Николай и приподнялся, расправляя затекшие руки. Лопахин подошел к нему, шутовски раскланиваясь. «Как изволили почивать, почтенный мистер Стрельцов?» «Пойди с поваром поговори, у меня голова болит», — хмуро сказал Николай. Лопахин сощурил светлые разбойничьи глаза и, понимающе, покачал головой. «Все ясно, подавленное настроение в результате нашего отступления, жара и головная боль. Пойдем, Коля, искупаемся до обеда, а то ведь скоро трогаться. Наши ребята из речки не вылазят. Я и то полоснул разок грешное тело». С Лопахиным Николай подружился недавно. В бою за совхоз «Светлый путь» окопы их были рядом. Лопахин прибыл в полк только накануне, с последним пополнением, и Николай видел его в деле впервые. 2 танка зажгли бронебойщики, подпустив их на 150-100 метров. Но когда 2-й номер расчета был убит, Лопахин задержался с выстрелом, и 3-й танк, ведя сходу огонь, перевалил через окоп бронебойщиков и на полной скорости устремился к огневым позициям батареи. Николай, стоя на коленях, набивал дрожащими руками диск автомата. Он видел, как из-под гусениц танка хлынула в окоп Лопахина желтая глинистая земля, и подумал, что бронебойщики погибли. Но спустя несколько секунд из полузаваленного окопа, из облака желтой, не успевшей осесть пыли, высунулся длинный ствол ружья, повернутый в сторону прорвавшегося танка, хлопнул выстрел, и по темной броне остановившегося вдруг танка ящерицей скользнуло пламя, а потом повалил густой черный дым. И почти тотчас же Лопахин окликнул Николая. «Эй ты, брюнет с усами, живой?» Николай приподнял голову и увидел багровое, злое, измазанное глиной лицо Лопахина. «Что же ты не стреляешь в гроб твою душу? Не видишь, вон они лезут!» — заорал Лопахин, зверски выкатив светлые глаза, указывая на немцев, ползком пробиравшихся вдоль межи. Первой короткой очередью Николай срезал белые головки ромашки, росшие на гребне межи, а когда взял пониже, то сквозь яростную дробь своего автомата с наслаждением услышал резкий, два раза повторившийся вскрик. После боя вечером в землянку вошел Лопахин. Он внимательно оглядел красноармейцев, спросил: «А где у вас тут, ребята, брюнет с усами, красивый такой, похожий на английского министра Антона Идена?» Николай повернулся лицом к свету, и Лопахин, увидев его, деловито сказал: «Нашел я тебя все-таки. Давай, землячок, выйдем, покурим на свежем воздухе». Они присели около землянки, закурили. «А ловко ты последний танк подбил», — сказал Николай, рассматривая в сумерках загорелое, кирпично-красное лицо бронебойщика. «Я думал, что вас обоих завалило землей. Смотрю, высовывается ружье». И тогда Лопахин насмешливо прервал его. «Вот-вот, этого я и ждал. Моей работой ты восхищаешься. А почему сам не стрелял, когда по моему окопу танк топтался? Почему не стрелял по автоматчикам до тех пор, пока я тебя не выругал? Мне твои восхищения нужны, как мертвому горчишник, понятно? Мне дело нужно, а не восхищение». Николай, улыбаясь, ответил, что заминка произошла у него в тот момент, потому что он опорожнил все диски. Лопахин, прищурившись, покосился недоверчиво, сказал: «В бой собрался, а потом оказалось, что к бою-то ты не подготовлен. В наших отношениях с тобой одного только не хватает. Ты бы, как наши союзнички, совесть в карман положившие, мне только патрончики подбрасывал, да похваливал меня, а я бы за тебя воевал. Так что ли? На красоту были бы отношения». Видя, что Николай хмурится, Лопахин протянул куцую сильную руку, добродушно сказал: «А ты не обижайся. На правду разве можно обижаться? Раз уж нужда нас сосватала, воевать вместе будем. Давай познакомимся. Мы с тобой, кажется, земляки. Ты Ростовской области? Ну, вот. А я из города Шахты. Будем друзьями». С того дня они на самом деле подружились простой и крепкой солдатской дружбой. Насмешливый, злой на язык, бабник и весельчак Лопахин словно дополнял всегда сдержанного, молчаливого Николая. И, глядя на них, старшина Поприщенко, медлительный пожилой украинец, не раз говорил: «Если бы Петра Лопахина и Николая Стрельцова превратить в тесто, а потом хорошенько перемесить то тесто и слепить из него человека, может, и получился бы из двоих один настоящий человек, а может, и нет. Кто ж его знает, что из этого месива вышло бы?» У речки певуче звенели пилы саперов, слышался плеск воды и довольный гогот купающихся красноармейцев. Лопахин и Николай шли рядом по примятой траве, молчали. Потом Лопахин предложил: «Давай за мост пойдем, там глубже будет». Он первый шагнул через поваленный плетень, кивком головы указал на стоявший на дороге тягач. Двое трактористов в замасленных комбинезонах возились около мотора, им помогал голый до пояса Звягинцев. Широченная спина его и бугроватые мускулистые руки были густо измазаны отработанным маслом Черная полоса наискось тянулась через все лицо. Он предусмотрительно снял гимнастерку и, довольный представившимся случаем побыть возле машины, ловко, любовно и бережно орудовал ключом. «Эй ты, щеголь, возьми у ребят песчанки и пойдем с нами купаться. Как-нибудь ототрем тебя», — проходя, сказал Лопахин. Звягинцев глянул в его сторону и, увидев Николая, широко улыбнулся. «Вот Микола, тягач как тягач, сила в нем невыносимая. Видал, какую он игрушку возит? Подержался я за него и вроде как дома в своей МТС побывал. Этот мотор смело три сцепа комбайнов попрет, даю честное слово». Таким бесхитростным счастьем сияло лоснящееся, потное лицо Звягинцева, что Николай невольно позавидовал ему в душе. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Желтые кувшинки плавали в стоячей воде. Пахло тиной и речной сыростью. Раздевшись, Николай выстирал гимнастерку и портянки, сел на песок, обнял руками колени. Лопахин прилег рядом. «Мрачноват ты нынче, Николай. А чему же радоваться? Не вижу оснований». «Какие еще у тебя основания? Живой?» «Живой. Ну и радуйся. Смотри, денек-то какой выдался. Солнце, речка, кувшинки вон плавают. Красота, да и только. Удивляюсь я тебе, старый ты солдат. Почти год воюешь, а всяких переживаний у тебя, как у допризывника. Ты что думаешь, если дали нам духу, так это уже все? Конец света? В войне конец?» Николай досадливо поморщился, сказал: «При чем тут конец войны? Вовсе я этого не думаю, но относиться легкомысленно к тому, что произошло, я не могу. А ты именно так и относишься и делаешь вид, будто ничего особенного не случилось. Для меня ясно, что произошла катастрофа. Размеров этой катастрофы мы с тобой не знаем, но кое о чем можно догадываться. Идем мы пятый день, скоро уже Дон, а потом Сталинград. Разбили наш полк вдребезги. А что с остальными? С армией. Ясное дело, что фронт наш прорван на широком участке. Немцы висят на хвосте, только вчера оторвались от них, и все топаем, и когда упремся, неизвестно. Ведь это же тоска, вот так идти и не знать ничего. А какими глазами провожают нас жители? С ума сойти можно!» Николай скрипнул зубами и отвернулся. С минуту он молчал, справляясь с охватившим его волнением. Потом заговорил уже спокойнее и тише. «Ото всего этого душа с телом расстается, а ты проповедуешь. Живой, мол, ну и радуйся, солнце, кувшинки плавают. Иди ты к черту со своими кувшинками, мне на них смотреть-то тошно. Ты вроде такого дешевого бодрячка из плохой пьески, ты даже ухитрился вон в медсанбат сходить». Лопахин с хрустом потянулся, сказал: «Жалко, что ты со мной не пошел. Там, Коля, есть одна такая докторша третьего ранга, что посмотришь на нее и хоть сразу в бой, чтобы немедленно тебя ранили. Не докторша, а восклицательный знак, ей-богу». «Слушай, иди ты к черту!» «Нет, серьезно! При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас! Не докторша, а шестиствольный миномет! Даже опаснее для нашего брата-солдата, не говоря уже про командиров!» Николай молча угрюмо смотрел на отражение белого облачка в воде, и тогда Лопахин сдержанно и зло заговорил: «А я не вижу оснований, чтобы мне по собачьему обычаю хвост между ног зажимать. Понятно тебе? Бьют нас? Значит, по делам бьют. Воюйте лучше, сукины сыны. Цепляйтесь за каждую кочку на своей земле. Учитесь врага бить так, чтобы заикал он смертной икотой. А если не умеете, не обижайтесь, что вам морду в кровь бьют и что жители на вас неласково смотрят. Чего ради они будут нас хлебом-солью встречать? Говори спасибо, что хоть в глаза не плюют, и то хорошо. Вот ты, не бодрячок, объясни мне, почему немец сядет в какой-нибудь деревушке, и деревушка-то с чири величиной, а выковыриваешь его оттуда с великим трудом? А мы иной раз города почти без боя сдаем, мелкой рысью уходим. Брать-то их нам же придется, или дядя за нас возьмет. А происходит это потому, что воевать мы с тобой, мистер, как следует еще не научились, и злости настоящей в нас маловато. А вот когда научимся, да когда в бой будем идти так, чтобы от ярости пена на губах кипела, тогда и повернется немец задом на восток. Понятно? Я, например, уже дошел до такого градуса злости, что плюнь на меня, шипеть слюна будет. Потому и бодрый я, потому и хвост держу трубой, что злой ужасно. А ты хвост поджал и слезой облился. Ах, полк наш разбили, ах, армию разбили, ах, прорвались немцы. Прах его возьми, этого проклятого немца. Прорваться он прорвался. Но кто его отсюда выводить будет, когда мы соберемся с силами и ударим? Если уж сейчас отступаем и бьем, то при наступлении в десятеро больнее бить будем. Худо ли? Хорошо ли? Но мы отступаем, а им и отступать не придется. Не на чем будет. Как только повернуться задом на восток, ноги сучьим детям повыдергиваем из того места, откуда они растут, чтобы больше по нашей земле не ходили. Я так думаю. А тебе вот что скажу. При мне ты, пожалуйста, не плачь. Все равно слез твоих утирать не буду. У меня руки за войну стали жесткие. Не ровен час, еще поцарапаю тебя. Я в утешениях не нуждаюсь. Дурень ты, красноречия не трать понапрасну. А лучше скажи, когда же, по-твоему, мы научимся воевать? «Когда в Сибири будем?» — сказал Николай. «В Сибири?» — протяжно переспросил Лопахин, часто моргая светлыми глазами. «Нет, дорогой мистер, в эту школу далеко нам ходить учиться. Вот тут научимся, вот в этих самых степях, понятно? А Сибирь давай временно вычеркнем из географии. Вчера мне Сашка, мой второй номер, говорит: дойдем до Урала, а там в горах мы с немцем скоро управимся. А я ему говорю: если ты, земляная жаба, еще раз мне про Урал скажешь, бронебойного патрона не пожалею, сыму сейчас свой мушкет и прямой наводкой глупую твою башню так и собью с плеч. Он назад, говорит, пошутил. Отвечаю ему, что и я, мол, пошутил. Разве по таким дуракам бронебойными патронами стреляют, да еще из хорошего противотанкового ружья? Ну, на том приятные разговоры покончили. Лопахин ползком передвинулся поближе к воде и долго тер влажным зернистым песком огрубевшие подошвы ног, потом повернулся лицом к Николаю. Вспомнились мне, Коля, слова покойного политрука Рузаева. Эти слова будто бы один известный генерал сказал. Если бы каждый красноармеец убил одного немца, война давно бы кончилась. Значит, мало мы их, гадов, бьем, так что ли? Николаю наскучил разговор, и он желчно ответил. Арифметика довольно примитивная. Если бы каждый наш генерал выиграл по одному сражению, война закончилась бы, пожалуй, еще скорее. Лопахин перестал тереть ноги и раскатисто засмеялся. Как же генералы без нас могут сражение выигрывать, чудак? А потом попробуй выиграть сражение с такими бойцами, как мой Сашка. Он еще до Дона не дошел, а на Урал уже оглядывается. Генерал без войска или с плохим войском, по-моему, то же самое, что жених без мужского отростка. А мы без генерала, что свадьба без жениха. Есть, конечно, и генералы, похожие на Сашку, Какого-нибудь беднягу немцы как начали клевать от самой границы, да так до сих пор и клюют. Ну, он и уморился, духом упал, и уже думает не о том, как бы немца побить, а о том, как бы его самого еще лишний раз не побили. Но таких мало, и не они будут погоду делать. А у нас повелось так. Чуть где неустойка на фронте вышла, шепотом генералов ругают, и они такие, и сякие, и воевать-то не умеют, и все лихо через них идет. А если разобраться по справедливости, то не всегда они виноваты, да и ругать бы их надо помягче, потому что генералы — самые несчастные люди на войне. Ну что ты уставился на меня, как баран на новые ворота? Именно так я и говорю, как есть. Раньше бывало, по глупости, я сам завидовал генеральскому званию. Эх, думаю, да чего же чистая жизнь, ходит нарядный, фазан фазанов. Окопов ему не рыть, на животе по грязи не ползать. А потом, когда поразмыслил, сразу разочаровался. Был я тогда еще стрелком, а не бронебойщиком. И вот как-то подымают роту в атаку. Что-то замешкался я. По совести говоря, огонь был очень сильный, и не хотелось от земли отрываться. А командир взвода подбегает, наганом грозит и орет «Вставай!» И матом меня, понятно? Сходили мы в атаку, после этого я и думаю. Ну, хорошо, я рядовой и получил за свою неисправность один матюжок. Я отвечаю только за одного себя, а командир дивизии отвечает за тысячи людей. В случае неисправности с его стороны, сколько же он получает матюков? А, командующий армией? Начал подсчитывать, и даже страшно мне стало от этой арифметики. Нет, думаю, извиняюсь, предпочитаю быть рядовым. Представь себе, Николай, такую картину. Ночи напролет просиживает генерал со своим начальником штаба, готовит наступление. Не ест, не спит, все об одном думает. Под глазами у него мешки от тяжелых размышлений, голова раскалывается от разных предположений. Все ему надо предусмотреть, все предугадать. И вот двигает он полки в наступление. А наступление-то и проваливается с треском. Почему? Да мало ли почему. Он, допустим, понадеялся на Петьку Лопахина, как на родного отца. А Петька сдрейфил и побежал, а за ним и Колька Стрельцов. А за Стрельцовым и другие такие же хлюсты. Вот тебе и кончен бал. Те, которые оказались убитыми, те, конечно, генералу претензий не имеют. А те, которые благополучно отдышались после бегства, ругают генерала, на чем свет стоит. Ругают, потому что искренне думают, будто один генерал во всем виноват, а они вовсе тут и ни при чем. Каждый, конечно, согласно уставу, про себя ругает, но генералу от этого разве легче? Сидит он в своей землянке, держится за голову руками, а вокруг него невидимые матюки, тысячи матюков, как бабочки вокруг лампы порхают. А тут еще звонок по телефону. Вызывают бедного генерала по прямому проводу из Москвы. Волосы подымают на голове генерала красивую его фуражку, берет он трубку и сам думает. «Несчастная моя мамаша! И зачем ты меня генералом родила?» По телефону его матерно не ругают. В Москве вежливые люди живут. Но говорят ему, допустим, так, что же это вы, Иван Иванович, так бездарно воюете? Деньги государственные на вас тратили, учили, обували, одевали, поили, кормили, а вы такие номера откалываете? Грудному ребенку простительно пеленки пачкать. На то он и есть грудной ребенок, а вы не ребенок и испачкали не пеленки, а наступательную операцию. Как же это так у вас получилось? Потрудитесь объяснить. Тихий такой голос говорит, вежливый, а у генерала от этого тихого голоса одышка начинается, и пот по спине бежит в три ручья. «Нет, Коля, ты как хочешь, а я генералом не желаю быть. При всем моем честолюбии не желаю и баста. И если бы меня вдруг вызвали в Кремль и сказали: „Берите, товарищ Лопахин, на себя командование Н-ской дивизией“, то я побледнел бы с ног до головы и категорически отказался. А если бы там стали настаивать, то вышел бы я, поднялся на Кремлевскую стену и оттуда в Москву-реку вот так». Лопахин сложил над головой руки, высоко подпрыгнул и камнем упал в зеленую плотную воду. На середине речки он вынырнул, отфыркиваясь, дико вращая глазами, закричал: «Скорее, ну, окунайся, а то утоплю!» Николай с разбегу бросился в воду, ахнул, мгновенно ощутив обжегший все тело колючий холодок, и, далеко выбрасывая длинные руки, поплыл к Лопахину. «Ты у меня сейчас поныряешь, дьявол кривоногий!» — улыбаясь, говорил он, и уже готовился схватить Лопахина. Но тот скорчил испуганно глупую рожу, снова нырнул, мелькнув на секунду смуглыми блестящими ягодицами, бешено работая под водой ногами. Купание освежило Николая. Исчезли головная боль и усталость, и посветлевшими глазами он уже по-иному взглянул на окружающий его мир, залитый потоками ослепительного полуденного солнца. «Да чего же здорово! Будто заново на свет народился!» — сказал он Лопахину. «После такого купания по стопке бы выпить, да хороших домашних щей навернуть. А этот проклятый богом Лисиченко опять наварил каши, чтобы он подавился ею!» — раздраженно сказал Лопахин и неуклюже запрыгал на одной ноге, стараясь другой попасть в растопыренную штанину. «Пойдем, разве попросим щей у какой-нибудь старушки? Неудобно». «Думаешь, не даст?» «Может, и даст, но как-то неудобно». «Черт, а если б кухни не было? Какое там неудобство? Пойдем». «В своей родной области, да чтобы щей не выпросить. Мы ведь не странники и не нищие», — нерешительно сказал Николай. Двое знакомых красноармейцев вышли из-за плотины. Один из них высокий, худой, с младенчески бесцветными глазами и крохотным ртом, нес в руке мокрый узелок, другой шел следом, на ходу застегивая ворот гимнастерки. Синее, как у утопленника, лицо его зябко подергивалось, почерневшие губы дрожали. Красноармейцы поравнялись с Лопахиным, и тот, хищно вытянув шею, спросил: «Что у вас в узле, орлы?» «Раки», — ответил неохотно высокий. «Ого! Где вы их достали?» «Возле плотины. Родники там, что ли? До того холодная вода, прямо страсть!» «Как же это мы с тобой не додумались!» — с досадой воскликнул Лопахин, глянув на Николая, и деловито спросил у высокого: «Сколько наловили?» «Около сотни, но они не крупные». «Все равно для двоих это много», — решительно сказал Лопахин. «Принимайте в компанию и нас. Берусь достать ведро и соли. Варить будем вместе, идет?» «Сами наловите». «Да что ты, милый, когда же мы теперь успеем? Угощай, не ломайся. А как только Берлин займем, пивом угощу. Честное бронебойное слово». Высокий сложил трубочкой мелкие губы, насмешливо свистнул. «Вот это утешил!» Лопахину, видно, очень хотелось попробовать вареных раков. Подумав немного, он сказал: «Впрочем, могу и сейчас по рюмке водки на нос, у меня найдется». Сохранял ее на случай ранения, но сейчас по поводу раков придется выпить. «Пошли», — коротко сказал высокий, обрадованно блеснув глазами.